городской наблюдатель.
В эфире «Радио России. Санкт-Петербург». Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие.
Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы снова возвращаемся на Фонтанку после небольшой отлучки.
Мы плывем дальше по Фонтанке и приплыли мы к Горскому мосту. Он находится в створе улицы Ефимова. Мост пешеходный, построен в 1910 году. Вот название интересное – Горскино, по Горскину переулку.
Ну, сразу думаешь о фамилии Горскина.
Да, естественно. Улица Ефимова так раньше называлась. И, кстати, Горскина улица появилась на карте Петербурга, мы знаем когда, 7 марта 1880 года. Назвали ее так по фамилии отставного поручика купца Сергея Павловича Горскина по его собственному прошению. А вот за какие заслуги, интересно, вот новому проезду присвоили имя купца. Оказывается, и сам новый проезд, он прошел через принадлежащие Горскину участки от Сенной площади до Фонтанки. И мостовая, и тротуары, и канализация – все было устроено за счет купца.
Так богатенький, вот, наверное.
Да, ну вот заслужил остаться в памяти поколений. Кстати, часть доходных домов Горскина и его лавок, они построены в 70-х годах XIX века по проекту архитектора Григория Карпова. Они до сих пор сохранились. Ну вот по имени Горскина назвали мост через Фонтанку. Но вот название моста сохранилось, а улицу переименовали. В 1952 году ей присвоили имя Героя Советского Союза, боевого летчика Матвея Андреевича Ефимова. Ну что, достойное имя. Вот Горскин мост в 1928 году перестраивали. Там были перекинуты трубы через него, на концах моста устроены спуски для пешеходов. Интересно то, что вот детали моста, они частично заменены. Опоры его остались деревянными. И это такой единственный мост на Фонтанке. Окрестности Горскина моста, ну, весьма своеобразны. Между Горскиной улицей, Фонтанкой, Обуховским проспектом и Сенной находилась так называемая Вяземская лавра. Это одна из самых страшных трущоб Петербурга. Вообще-то это несколько многоэтажных домов, которые принадлежали во второй половине XIX века князю Вяземскому. Отсюда и название. Туда даже полицейские боялись заходить поодиночке. Вот Николай Иванович Свешников пишет. «Проходя по Обуховскому проспекту, у ворот дома князя Вяземского, я увидел билетик, на котором значилось, что в квартире сдаются углы. Я не знал, что попадаю в знаменитую Вяземскую трущобу». Вот Николай Иванович Свешников – это угличский мещанин. Он, несомненно, обладал литературным даром, но, к сожалению, страдал такой известной русской слабостью, от которой умер. Но оставил нам свои воспоминания пропащего человека. И в них правдиво, подробно описал он Сенную и ее окрестности. Вяземская трущоба или Вяземская лавра, она находилась примерно там, где сейчас располагается рынок.
Но не грех вспомнить и Крестовского, наверное.
Да, конечно, петербургских трущоб, куда же мы денемся от них. И, собственно, вот этот дом – это большой доходный дом с деревянными пристройками со двора. Там размещался трактир, семейные бани, питейный дом, портерные лавки и всякие питейные заведения. Но самое главное – там сдавались углы. Причем документы от жильцов не требовал никто. И вот пишет Свешников. «При массе людей, проживавших с надлежащими видами и прописками, проживало много беспаспортных. Здесь находились также и мастера всевозможных фальшивых документов». Вот как Свешников описывает свою квартиру. Она состояла из двух комнат. В первой по стенам были устроены койки, из которых две занимал хозяин с сыновьями, а остальные сдавали жильцам. Во второй находилась русская печь, три маленьких каморки, ну, можно сказать, отдельные квартиры, да? Mm-hmm. Небольшие нары и палати.
То есть мы еще поясним, что угол – это просто часть комнаты.
Да, это часть комнаты, сейчас... отгороженная занавесочкой. Иногда, а иногда и не отгороженная. Вот Свешников продолжает, что всех жильцов в нашей квартире было около 25 человек. Ну, можно себе представить, да, две комнатки. Вообще Свешникову еще повезло. За квартиру хозяин брал недорого, по рублю 20 копеек человека. А с приходящих ночлежников были такие, кто снимал койку на ночь. Это по 5 копеек за ночь. Хозяин производил у себя распивочную торговлю водкой. И у него выходило от 20 до 25 ведер водки в месяц.
Ух ты!
Солидно. Да, ну и он также сужал земляков деньгами под залог вещей.
А лавра-то откуда?
Ну, вот, видимо, это такое здесь, ну, как называется, лавра, это монастырь, да, причем монастырь, ну, да, с особым статусом. Ну, и вот в юмористическом ключе эти заведения можно было назвать лаврой. Да, и окрестности ее были не менее колоритны. Вот неподалеку от дома Вяземских в Таировом переулке находился дом де Роберти, имевший такую же дурную славу. Достоевский описывает этот дом в романе «Преступление и наказание». Тут есть большой дом, весь под распивочными и прочими съестно-выпивательными заведениями. Из них поминутно выбегают женщины, одетые, как ходят по соседству, простоволосые и в одних платьях. Большая группа женщин толпилась у входа, иные сидели на ступеньках, другие на тротуаре, третьи стояли и разговаривали. Один оборванец ругался с другим оборванцем, и какой-то мертво-пьяный валялся поперек улицы. А вот хозяин дома месье де Роберти – это литератор, философ-позитивист, ну, видимо, он редко бывал в России и предпочитал подтягивать бордо и стричь купоны, находясь во Франции. Ну, наверное, достаточно об ужасах Вяземской лавры и окрестностей. Перейдем к более светлой странице. Неподалеку от Горскина моста на набережной Фонтанки стоят три дома в классическом стиле. Это номера 97, 99 и 101. Петербургский исследователь Павел Яковлевич Канн, он называет эти дома «три сестры». Ну, по аналогии, если кто помнит, в Таллине такие есть три дома, которые называют «три брата».
И в Риге.
И в Риге есть тоже. А как в Риге, по-моему, три сестры, да?
Что-то в этом роде.
Да. И действительно, вот эти три дома на Фонтанке, они очень похожи друг на друга. Ну и судьба у них схожая. Дом 97-й. Он построен в 1790-1793 годах на участке Марка Федоровича Полторацкого. Это основатель и первый директор певческой капеллы. Ну, фасад дома традиционно решен в стиле русского классицизма, симметричная композиция, в центре ризолит и фронтон. И фасад дома почти не изменился до настоящего времени. Вот этот 97-й дом строился одновременно с домом 99, который тоже стоит на участке Полторацкого. Позднее он принадлежал мужу дочери Полторацкого, Варвары. Но, видимо, Варвара получила его в приданое. Но нам интереснее третий дом, 101. Он получен в приданое дочерью Полторацкого Елизаветой, которая вышла замуж за Алексея Николаевича Оленина. Здесь молодая семья поселилась после свадьбы. Вот когда считаете, что здесь, в доме Олениных, весной 1819 года Пушкин впервые увидел Анну Керн, племянницу хозяйки. «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Вот это самое чудное мгновение, возможно, и случилось в этом доме. Да хотя некоторые исследователи считают, что произошла эта встреча скорее в доме 97, но все равно по соседству. Оленины уехали из этого дома, но свою литературную ауру дом не потерял. В 1840-х годах здесь часто бывал Лермонтов, влюбленный в княгиню Марию Алексеевну Щербатову, урожденную Штерич. Она жила в этом доме у своей родственницы Серафимы Ивановны Штерец. Мария Алексеевна была вдовой. Вот по словам Михаила Ивановича Глинки, она была блондинка с синими глазами, видная, статная и чрезвычайно увлекательная женщина. Но недаром есть прекрасное стихотворение Лермонтова, посвященное Марии Щербатовой. «На светские цепи, на блеск утомительный бала, цветущие степи Украины она променяла, но юга родного на ней сохранилась примета среди ледяного, среди беспощадного света, как ночи Украины в мерцании звезд незакатных, исполнены тайны слова ее уст ароматных, прозрачные синие, как небо тех стран ее глазки, как ветер пустыни, и нежат и жгут ее ласки, и зреющие сливы, румянец на щечках пушистых, и солнце отливы играют в кудрях золотистых, исследуя строго печальной отчизны примеру, в надежду на Бога, хранит она детскую веру. Как племя родное, у чуждых опоры не просит, и в гордом покое насмешку и зло переносит. От дерзкого взора в ней страсти не вспыхнут пожаром, полюбит не скоро, зато не разлюбит уж даром. Да, ну и чтобы закончить рассказ о доме, напомним, что в конце 1860-х годов этот дом принадлежал Павлу Петровичу Мельникову. Это один из строителей железной дороги Петербург-Москва. Но мы уже рассказывали о нем в передаче, посвященной Петербургу николаевских времен. Будущим министром пути и сообщения Павел Петрович Мельников, кроме всего, предложил построить железнодорожную церковь, вот единственную в России. Но чтобы имена строителей железной дороги остались в памяти потомков. Это церковь святых Петра и Павла в Любани. Она стоит возле вокзала и видна из поезда. Архитектором церкви был Константин Тон и помогал Федор Соболевский. Храм строился на добровольные пожертвования, большую часть которых вложил Мельников. Потом он ушел в отставку, поселился в Любани, подарил церкви иконостас. Церковь стоит, как я уже говорила, прямо у вокзала, и в ней установлена доска с именами главных строителей магистрали. Всего 79 человек. Павел Петрович Мельников в 1880 году умер и был похоронен под алтарем церкви. Но в 1938 году храм закрыли, как многие храмы, устроили в нем склад. По воспоминаниям местных жителей, в конце 30-х годов здание использовали в качестве тира. Интересно то, что во время войны церковь действовала 2 года, с 1942 по 1943 год, но сильно пострадала от обстрелов. В 1944 году, во время освобождения станции Любань, церковь лишилась крыши, потолочного перекрытия, колоколов, ну и всего внутреннего убранства. А была утрачена и мраморная доска с именами вот первых строителей. Прах Павла Петровича Мельникова в 1955 году был перенесен из разрушенной церкви и захоронен в сквере у вокзала. Там такая клумба была. Ну а когда в 1989 году храм возвратили церкви, то реставрация велась на средства Октябрьской железной дороги. И вот 3 августа в 1999 году, в день железнодорожника, рядом с Петропавловским храмом было освящено надгробие могилы инженера, генерал-лейтенанта путей сообщения Серебрякова. С 1855 года в течение 10 лет он служил начальником Николаевской железной дороги. Ну и вот храм святых Петра и Павла – главный железнодорожный храм России. Здесь творится специальная молитва о здравии всех начальствующих, трудящихся и путешествующих по железной дороге, всех трудившихся и погибших на ней людей, а также об упокоении раба Божия Павла. Вот хорошо, конечно, что в день рождения, хотя день рождения Мельникова и его день смерти совпадают. Вот в 2002 году, в этот день, 3 августа, его прах был перенесен из сквера на место первоначального погребения под алтарем церкви. Ну, кстати, день железнодорожника, вообще-то он отмечается в первое воскресенье августа, но иногда совпадает с днем рождения и смерти Павла Петровича Мельникова.
Городской наблюдатель.